Ну вот пришло лето. Да или нет? Пришло или нет? Нет еще? Или пришло? Судя по пустующим местам в зале, пришло таки лето. И я не знаю, как за границей, но у всех пастырей в России с наступлением лета начинается трудность. Как убедить народ, чтобы в борьбе с огородами, с дачами, с отпусками все-таки не победили огороды, отпуска и дачи? Но таки побеждают все равно, но не всегда. И в нашем случае мы с вами имеем некое преимущество. Почему? Потому что у нас три служения в воскресный день. И можно в борьбе с огородом и дачей одержать ничью. В том плане, что съездить на огород и на дачу и успеть на служение. Потому что есть... А вот сестра Фенечка знает, вот она, да, да. Что ей можно и огороду уделить внимание, чтобы там все росло, и потом... Дом Божий принести, продукты, которые Господь дал, урожай. И Богу внимание тоже уделить. Потому что есть и в 10 утра служение у нас, и в 2 часа дня, и в 6 часов вечера, и можно прийти насытиться Божьим Словом. Поэтому в этом плане мы с вами имеем преимущество. Но, поймите правильно, друзья мои. Это не то, что церковь, или Бог, или Библия пытается противопоставить себя вашей земле. Нет, ничего плохого нет в том, чтобы садить, там, растить урожай, там, заготавливать на зиму всякие вот эти соленья, варенья, которые под Новый год мы достаем. И так все это вкусно, и это классно, это замечательно. А очень важно, чтобы мы с вами центральное место в своей жизни все-таки отдавали Богу. Вот что важно. Чтобы даже находясь на огородах и дачах, мы не забыли Господа. Не забыли благодарить Его даже за ту же землю, которую Он нам дал, за здоровье, которое Он нам дал, чтобы мы могли те же самые посадки производить. Чтобы Христос остался центром нашего внимания и нашей жизни. Аминь, возлюбленные. Вот что очень важно нам сохранить в нашем сердце, в нашем духе, дабы мы были благословенным народом, на которого Господь обращает внимание и благословляет нас воистину, как может благословить только Бог Авраама, Исаака и Иакова, которому мы верим, и благодаря Иисусу Христу мы имеем возможность быть причисленными к тому роду благословенному, который здесь, на земле, проживает жизнь, на самом деле, счастливую, благословенную, благодаря тому, что Христос искупил нас, оправдал нас, и нам открыл путь к Богу Авраама, Исаака и Иакова, который есть Бог всякого благословения, милости, любви и так далее, и так далее. Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Сонечка, у нас сегодня будет... Что так ты испуганно посмотрел на нее, Света? Так испуганно. Все нормально. Сонечка наша, молодец. Слава Господу за нее. У нас сегодня будет очень много мест Писания. Наверное, может, 30. Реакция, видишь, какая в зале? Ну, я пошутил. Не 30, но много, короче говоря. Много будем разных мест Писания. Поэтому ты там бодрствуй, тебе придется быстро там это все это дело отыскивать. И еще у меня одна просьба. Чуть подольше пусть там висит. Хорошо? Чтобы они увидели, запомнили. Хорошо? Аллилуйя. Вот о чем я хочу с вами поговорить сегодня. Дать некое вдохновение вам. Вдохновение... Я думаю, в этом все нуждаются, каждый человек. А в особенности, ну, дело в том, что я же много езжу, да, в разных, бывая, городах, в разных церквях, встречаюсь с разными людьми, с пастырями в том числе. И я вижу картину не только, ну, скажем так, в рамках нашей церкви, да, а и в разных других церквях. И вижу, что сейчас во многих церквях и у многих верующих, ну, такой трудный период в жизни. Какая-то, не то что апатия, а тяжело как-то внутри. Духовный какой-то такой, нагрузка какая-то, или надрыв внутренний какой-то. Какая-то вот усталость, что ли. Нет какой-то радости от та, которая была. И плюс еще все заботы вот эти наши, которые нас окружают ежедневные, они еще добавляют нам каких-то вот переживаний. И вместе с тем внутренняя наша совесть или наше внутреннее понимание, что ведь Бог-то ведь остался Богом, мы понимаем, что все равно нужно часть Богу отдать. И вот это такая вот какая-то, как у нас один брат сказал, тягомотина какая-то вот такая. Как-то вот нету какого-то прорыва. И сегодня я верю, что Господь дал мне вот это слово вдохновение. Вот, и я когда молился и ждал, и вчера на молодежном служении, когда мы с молодежью, у нас было молитвенное собрание вчера такое замечательное, когда молодежь молилась о разных своих переживаниях, и подростки все вместе. Я лишний раз только получил подтверждение, что действительно нужно дать это слово нам всем, чтобы нам утешиться и понять, что находясь в каком-то состоянии депрессии, разочарование, может быть, внутреннего, какого-то внутреннего конфликта, это же ничего страшного. Нам нужно просто идти дальше за Христом. Вот в книге Откровений, вот это место у меня не написано в конспекте, по-моему, 2 глава, 10 стих, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Хотя, может быть, я сейчас найду. Да, действительно, 2 глава, 10 стих. Книга Откровений. Господь Иисус Христос через Иоанна, своего возлюбленного ученика, говорит как бы назидание к тем, кто будет потом жить. Ну, то есть к нам с вами. И он говорит такую фразу. Будь верен. Ну, продолжайте. До смерти. Звучит некрасиво, правда ведь? Как-то так, ну, грустновато звучит. Я всегда раньше, когда читал это местописание, у меня всегда было такое понимание, что значит тебя вот будут убивать, вот душить тебя будут, да, рвать тебя будут на части, иголки под ногти тебе будут вставлять, да, а ты должен сохранить все-таки верность Господу. Вот я раньше всегда воспринимал так место это писание. Но, когда мы смотрим на этот текст, здесь нигде не написано о том, что вот тебя будут терзать, там, рвать на части, а ты вот, ну, все равно верен будь. Просто написано, что будь верен до смерти, и получишь венец жизни. То есть, будь верен, другими словами, до конца жизни, да. Это не обязательно, что там тебя там будут убивать, там, разрушать там, тебя там, и так далее, и так далее. Нужно просто быть верным Богу, несмотря ни на что. Продолжать сохранять верность Ему. Идти за Ним, несмотря ни на что. Но мы все с вами здесь достаточно взрослые люди, и в большинстве находящихся здесь мы уже убедились, что ну, ни у кого из нас не получилось пройти жизненный путь ровно. Взлеты и падения были у всех нас. Победы и поражения у всех нас были, у кого-то есть и сейчас. И у каждого человека жизнь, она... Людмила Васильевна, что это такое? Как это называется? Синусоида, да? Синусоида, вот. Слава Богу, математики у нас есть. По синусоиде идет. Она, конечно, ну, не с амплитудой геометрической. Насколько я помню, в геометрии там есть амплитуда определенная у синусоиды. То есть она по определенному закону движется. Вверх, вниз, определенный закон. У нас не так в жизни. Наша синусоида, она может... Да, может вверх, 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 потом еще вверх, потом вертикально вниз. И когда ты думаешь, что уже все, конец, хоп, Бог тебя подхватил, и опять развернулась ситуация. А потом опять вниз. А потом, когда ты уже думал, что уже дальше ниже некуда, оказалось, еще ниже есть куда. И вот так вот у нас такая, она с такой непонятной амплитудой. И во всех этих моментах нашей жизни, во всех этих переживаниях, иногда мы приходим... Ну, не то, что как бы вот к совсем уже разочарованию, а к какому-то внутреннему осуждению, что ли. Или не, даже не осуждению, а как сказать. Ну, слышали такое выражение? Ну, что у меня все не как у людей? Да, что вот люди типа вот живут, нормально же живут. Ну, вот или говорим, не у меня, а у него. Ну, у него все не как у людей. Вот у него все люди нормально, вот он вот, все люди, допустим, на 1 мая, а он направо, понимаешь? То есть вот как-то все у него не в попад. И вот это внутреннее переживание, что все у меня не как у людей, что у меня как-то все не складывается, оно порой приводит нас в состояние такого дискомфорта, разочарования, отсутствия желания продолжать служить Христу, служить людям, просто даже жить дальше. В книге притчей, в главе номер 24, стихом номер 16. Так вот, в книге притчей, в 24 главе 16 стихом, написана фраза, которая большинству из нас известна. И большинству из нас, или большинство из нас, воспринимает ее именно вот в одном формате. Я даже знаю, что многие из вас эту фразу наизусть знаете. Что там написано? Ну, что написано? Там оно даже там уже написано. Даже если вы не знаете, уже должны знать. Ибо 7 раз упадет праведник, но встанет. Ну, там про нечестивых уже можно не читать. Когда мы читаем это, или читали, или слышали. Скажите, друзья мои, о чем вы думаете, когда вы читаете этот стих? 7 раз упадет праведник. Что это, ну, подразумевает? Ну, я... Полнота, 7 это полнота. Это значит, 7 раз нужно упасть обязательно. То есть, 6 у меня уже есть, осталась полнота, 7. Нет, это неправильно, Миша, это ересь. 7 это полнота. Нет, это не полнота. Никто падать не хочет. Правда ведь? Никто. Но, друзья мои, я не знаю, может, я ошибаюсь сейчас, но мне кажется, что многие из нас, когда мы читаем этот стих Священного Писания, мы чаще всего думаем о грехе, что это в грех ты упадешь, что ты будешь, там, не знаю, ну, какое-то преступное деяние совершишь. Чаще всего это место Священного Писания приводят или вспоминают о нем, когда речь идет об истории с царем Давидом и Версавией. Типа, ну вот же Давид же тоже в грех впал, но поднялся же, то есть Бог же его любит, да? Чаще всего бывает, что мы этим стихом... Неким образом, да, Михаил, здесь ты прав, пытаемся себя оправдать, что, ну 7 же раз праведник падает, значит, ну, ничего страшного, что я вот там, не знаю, украл или прелюбодеяние совершил или еще что-то в этом роде. Нет, друзья мои, сей самый стих Писания никоим образом не дает нам права вот впадать в грех и тем самым еще себя оправдывать. Грех – это страшная штука. Грех разрушает человека изнутри. Иисус Христос искупил и оправдал нас. Действительно, Он дал нам победу. Мы, люди несовершенные, и, к сожалению, бывает так, что впадаем в согрешение. По разным причинам. Иногда не убодрствовал. Но дружба с грехом тебя никогда не приведет к победе. Она приведет тебя к поражению. Вернуться даже к тому же греху Давида с Версавией, мы можем вспомнить, да, какие ужасные были последствия после этого греха. То есть с Богом-то все было нормально, а последствия были ужасные в жизни. Но я хочу, чтобы мы с вами посмотрели сегодня на этот стих немножко по-другому, в другом формате, не в формате греха. Потому что падение, как написано здесь, 7 раз упадет праведник, оно далеко не всегда связано с грехом. А падение может быть просто вот падение в плане падения веры, падение посвящения, какой-то вот поступок недостойный христианина, не в смысле греха, а в смысле того, что ты сделал что-то неправильное, и тебе стыдно самому за то, что ты сделал. И надо же дальше как-то с этим жить. Правда ведь, друзья? И для того, чтобы сегодня нам с вами понимать, что сей самый стих, 7 раз упадет праведник, но поднимется. Он имеет к нам прямое отношение. И главное в этом стихе не упадет, слово или глагол, а встанет. Что главное для нас не наше падение, не наше разочарование, наши ошибки, которые явны порой даже в глазах людей, что мы там, как молодежь говорит, накосячили. Да? То есть это даже видно со стороны людей, что вот не в правильном я положении. Писание говорит, что главное слово «поднимется». Мне нравится наша Библия, друзья. Знаете, чем она мне нравится? Нравится своей человечностью. В Библии есть История о победах человеческих и поражениях также. Говорится о великих людях, с которыми Бог имел дело, и у которых тоже были проблемы. Например, Моисей не вошел в землю обетованную, хотя Моисей, слушай, кто кинет камень против Моисея? Никто. Он даже, помните, там, когда против него там стали бунтовать народ, он, по-моему, 16 глава книги чисел, это не надо открывать, там, когда стали претензии там Моисею говорить, он даже так сказал: ребята, давайте договоримся так. Если со мной не Бог говорит, то вы умрете. А если со мной говорит Бог, то вы умрете, но хуже, чем в первый раз. То есть умрете по-любому. То есть против Моисея действительно никто камень кинуть не мог. Но даже у него, у великого человека, были промахи. В молодости своей, помните, он египтянина убил. А когда нужно было сохранить самообладание внутреннее, в раздражении по скале ударил, да, жезлом. Даже у него были такие промахи. То есть все мы с вами падаем. Опять же повторю, не падаем в смысле греха, а в смысле того, что делаем какие-то ошибки, промахи. И надо нам продолжать дальше, потому что 7 раз упадет, но встанет. Вы знаете, когда я стал размышлять на эту тему, я взял, да не прогневается на меня апостол Петр, взял за пример его жизнь. Надеюсь, он меня простит и впустит таки в небесное царство, когда я туда приду. Что я решил вспомнить о его жизни земной во всех ее проявлениях. И поэтому мне нравится моя Библия, и наша Библия нравится, потому что она действительно Библия человечная. То есть она говорит о человеке как в его победах, так и в его поражениях. И мы увидим, как апостол Петр, подобно нам с вами, 7 раз упал. Я взял из Евангелия, ну, это, наверное, не основные, но 7 падений Петра. Хотя их было намного больше. Я думаю, что каждый из вас, вы даже можете порассуждать, увидеть, что и здесь еще Петр сделал неправильно, и тут сделал. Но я взял 7, как мне кажется, самых таких, в которые мы сами тоже попадаем. Чтобы увидеть, что несмотря на падение, Петр поднимался. Поднимался. И нам с вами сегодня, даже если мы совершаем эти падения, эти ошибки человеческие, от которых, друзья мои, к сожалению, мы не можем уйти. Потому что, ну, мы в обществе человеческом живем, и так или иначе мы или обижаем друг друга, или поступки какие-то делаем, будучи движимы эмоциями, там, каким-то, не знаю, там, еще чем-то, или настроением плохим и так далее. Вот апостол Петр. 7 его ошибок. Я приведу их не в хронологическом порядке, то есть не вот... Просто вчера, когда я размышлял, молился, вот эти примеры стали приходить мне в голову, один за другим. Вот. Это не в хронологии будет, то есть не так, как оно в жизни было. Но они были, эти случаи. Вот Матфея, глава номер 14. Все мы с вами подобного рода вещи проходили. Там описывается история, как Иисус Христос оставил учеников своих плыть в лодке, а потом посреди ночи шел к ним по воде, пешком. А в это время у них там ветер был противный, там лодку било волнами там, и так далее. Ученики, увидев Иисуса Христа, всю эту историю мы сами знаем, или большинство из нас, мы знаем эту историю. Вскричали, думали, что это призрак, но один Петр, вот молодец, да? Говорит, что вот, если это ты, Иисус, что? Повели мне идти к тебе по воде. Мы с вами неким образом напоминаем тоже этого Петра. Потому что не все же приняли слово от Господа, иди за мной, да? А мы с вами приняли. Когда-то рядом с нами был друг, вот у меня были друзья. Вот недавно со всеми встречался с одним из моих там друзей со школы, одноклассником, беседовали, разговаривали. Ну так поговорили, но я вижу, что мы совсем разные люди. А было время, сколько это было лет назад? 2013 сейчас? 19, почти 19 лет назад. Когда Бог позвал, я за ним пошел, а они нет. Ну не пошли. Точно так же, как и многие из ваших друзей, близких, но не пошли за Христом. Непонятно почему. Не пошли. Может, время еще не пришло. Так вот, Петр пошел. Он сделал шаг и пошел за Христом. Пошел по воде. Пошел так вот, как многие думали, что состыл совсем сумасшедший. Как и обо мне в свое время тоже думали, когда я пошел за Христом, а еще так, ну, как все мы в 90-е годы верили, там, бросил работу, пошел учиться в библейскую школу. А мой папа говорил мне, какая школа, ты институт закончил, какая тебе школа еще? Вот. И вот мы вот с таким посвящением пошли за Христом, по воде пошли. Реально пошли по воде. Ничего не было, был только Христос перед тобой. А потом, как мы читаем из Евангелия, он стал смотреть по сторонам. Он вдруг опомнился, слушай, что я делаю, куда я иду, за каким Христом, где лодка, где куда чего. Увидев волны, море, да, вот это все, начал тонуть. Испугался, потерял веру в то, что Бог позвал. Как это бывает и в нашей жизни порой. Сначала пошли за Христом и верили в Него, и думали, что по воде пойдем, и все устоим. А потом увидели волны, море, обстоятельства, сложности, трудности, не знаю, там, предательство человеческое, какие-то испытания, которые реально, когда посмотришь глазами своими, ты видишь, что с ними справиться, ну, достаточно сложно и трудно. И начал тонуть. Или мы с вами начали тонуть. Стали переживать падение веры в то, что Бог нас удержит. Мы знаем, с чем эта история закончилась, да? Что Иисус, увидев его, поддержал, удержал его на воде, сказал, зачем ты усомнился, маловерный? И точно так же сегодня я не ошибусь, если скажу, что каждый второй из здесь присутствующих в подобном падении был. Когда сомневался, как маловерный. Сомневался в том, что Бог продолжает тебя любить. Сомневался в том, что Бог продолжает быть с тобой, в особенности, когда шторм или волны, или что-то было такое очень большое. И мы тонули, мы переживали падение, потому что теряли веру. Мы встречаем Петра через много-много времени позже, после этой истории. Встречаем его в Евангелии Иоанна, 21 главе. К этой 21 главе мы сегодня не один раз еще вернемся. Евангелие Иоанна, 21 глава. Христос умер, воскрес, чему ученики усомнились, не верили, что это было. Петр, переживая, что 3,5 года, потраченные с Иисусом, потрачены были впустую, потому что Иисус умер, и как бы все закончилось со смертью Иисуса Христа, говорит фразу «пойду ловить рыбу». К этой фразе мы тоже еще чуть позже вернемся. Я просто хочу показать вам подъем Петра. Вот он тонул в реке, в воде. Теперь хочу показать его подъем, что он падал, но поднялся. И вот они ловят рыбу, и в это время Иисус приходит к ним, и они там ничего не могли поймать, он им посоветовал забросить невод по другую сторону, они поймали рыбу, и когда они рыбу поймали, один из учеников говорит Петру, это Господь, это Иисус. И посмотрите в Евангелие, что делает Петр. Что он делает? Он бросается в воду. Ему все равно, утонет он, не утонет он. Штормы, волны, там, не знаю, ему наплевать. Он бросается в воду, уже несмотря на то, будет он тонуть, не будет, пойдет он по воде, не пойдет, поддержит его Иисус, не поддержит. Он уже знал, что когда Господь, надо идти за Ним. Не смотреть на обстоятельства, не смотреть на волны, не смотреть на штормы, ни на что не смотреть, за Ним. Он пережил падение, усомнился, приходит время, ему уже все равно. За Иисусом до конца. За Иисусом до конца. Второе падение Петра. О, это так на нас с вами похоже. Евангелие Луки, глава номер 9. О, это, друзья мои, в этом были все, даже некоторые из вас сейчас. И не только 9 глава, еще и другая глава. Ну, просто чтобы нам с вами было, как сказать, более понятней, о чем мы с вами говорим, откроем 9 главу. «После сих слов, 28 стих, дней через 8, взяв Петра и Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться». Тут происходят удивительные вещи. Вид лица его меняется. Одежда белая, блистающая. Два мужа пришли, Моисей и Илия, с ним беседуют. То есть происходят достаточно серьезные события в это время. Что делает Петр со своими сотоварищами? В это самое время, заметьте, когда все вот это происходит. Петр же и бывшие с ним были отягчены сном. Спали. Как и некоторые из здесь присутствующих тоже. Вроде тут события такие происходят. Поклонение было там. Ну, поклонение спать трудно. Хотя кто-то и там умудряется. Но вот, ну, я знаю просто по себе, по своему опыту, что нигде так хорошо не спится, как в церкви, когда пастор что-то проповедует там. Да, да, осторожно надо, да, да, потому что тут это опасность очень чревата. Но, тем не менее, все мы в это попадаем. Кому-то стыдно от этого, что как же так, я задремал там. Кому-то уже все равно. Да, поспал и нормально. Главное, в Доме Божьем, не где-то в другом месте. Тоже хорошо, конечно. Но вот Петр, кстати, есть еще одна история, да, в более даже серьезных обстоятельствах, когда Иисус молился в Гефсимании. Помните эту историю? Я уже не буду сейчас открывать это место Евангелия. Все Евангелия об этом говорят. Что тогда, когда Иисус просил даже учеников своих, бодрствуйте со мной, будьте со мной в молитве, рядом со мной будьте, они уснули. И это так похоже на нас с вами. Сколько раз мы с вами знали, внутри знали, что нам нужно идти что-то сделать для Бога. Будь то на молитвенное пойти, на домашнюю группу, или на евангелизацию, или еще послужить как-то для Христа. Нам было лень. Ну, лень. Вот откровенно, честно, без прикрас. Ну, лень. Ну, не хочется. И мы проспали этот момент. Проспали раз и второй. То есть, переживали это падение нравов, отношений с Богом. Потому что Он-то ждал от нас. А нам было лень. Не хотели. Петр извлекает глубочайший урок из этой истории. Из этой истории, когда Бог хотел, чтобы он был рядом с ним, а ему было лень. И мы находим Петра в момент его подъема. В момент, когда он поднимается. Мы читаем про него в Деяниях апостолов. Например, в книге, в главе номер 9, с 33 стиха. Деяния апостолов, глава номер 9, с 33 стиха. Даже с 32 прочитаем. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде». То есть, предстает Петр здесь перед нами, как человек, который трудится для Христа и для святых его, уже невзирая на усталость, на сон, на свое желание или нежелание. Он обходит всех. Там нашел одного человека именем Иннея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидии и в Сароне, которые обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел, творила много милостей. И случилось в те дни, что она занемогла и умерла. И омыли ее, положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил к ним прийти. А мы видим перед этим, что Петр обходил всех. Он был в разных церквях, в разных служениях там, и так далее. Но он уже извлек урок. Он знал, что нельзя спать, нельзя иметь лень, когда Бог зовет послужить. И он сразу же встает, сразу же идет, пошел с ними, пришел, преклонив колени, молился, обратившись к телу, сказал: «Встань!» и так далее, и так далее. И когда мы потом смотрим на всю жизнь Петра в деяниях апостола, вот, например, еще один пример. В доме Корнилия, когда он оказался. Это глава номер 10 в книге «Деяний святых апостолов». Глава номер 10. Про Корнилия мы опустим. Мне важно здесь прочитать вот вам что. Стих 23-24. Когда к нему пришли посланные от Корнилия, написано, Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий же день пришли они в Кесарию. То есть они шли целый день. Мы недавно с Сергеем едем, и нам навстречу попалась тележка с лошадью. Помнишь, Сереж? И лошадка такая с этими цветочками тут у него какие-то там, телега такая, и они тут по улице совхозной скачут на этой тележке. И мы вот с Сергеем рассуждаем и вспоминаем, вот раньше был транспорт. Сел на лошадочку, и да увы, пару дней шлепаешь, да, через там, это, как его, через постоялые дворы. А там, чтобы куда-то там в Пермь съездить, там, так это вообще целое путешествие там, наверное, там. Я уже не говорю, там в Сибирь куда-то там эти бедные декабристы пешком, они, наверное, 3 года шли, да. То есть расстояния-то были ого-го какие. Это сейчас тут машина там, трамвай там, еще что-то там и так далее. Я помню, кстати, когда из Перми приехал в Ижевск, вот мы квартиру на Либных-то сняли, и я у братьев спрашиваю, а сколько мне вот с Карла Либных-то добираться 9 января по времени? И мне брат такой говорит, это минут 30 будет добираться, наверное. И он так сказал, что это 30 минут, это вам не 25. Это серьезный срок. Я как бы так, ну, сочувственно покивал, думаю, странно. В Перми мы 1.5 часа добирались. И как бы считали, что это норма, это нормально. А тут 30 минут, это серьезно. Так вот, Петр, если раньше он спал, ему было лень, теперь ему все равно, он идет не один день. И когда мы смотрим деяния Петра, когда мы смотрим все, что он делал, он переживает подъем, то есть он оставляет свое падение, когда однажды он спал, когда однажды ему было лень, он исправляется, он меняет свое отношение, меняет полностью. Один из показательных примеров, третье падение Петра, один из самых показательных примеров, который тоже переживаем все мы с вами. Он 3 отрекается от Иисуса Христа. Друзья мои, опять же, не сочтите за оскорбление, но больше чем уверен, что каждый из вас от Христа отрекался. Не в смысле словами, а когда, например, стыдно было, неприятно, что ты верующий человек. Когда какой-нибудь брат или какая-нибудь сестра в трамвае начинали славить Бога, а вы выходили на следующей остановке, потому что как-то неловко было. И так далее. На работе, когда речь заходила о вере в Бога, или еще где бы то ни было, когда нужно было реально проявить свою принадлежность ко Христу, но вы это не сделали. Отреклись. Не словами, может быть, даже не самим делом, а как-то внутри самого себя понимали, что неправильно по отношению к Богу я поступил. У Петра было то же самое. Петр 3 отрекся от Христа. 3 к нему подходили люди и говорили, мы тебя знаем. Ты был с Иисусом Галилеянином? Не, ребята, вы меня с кем-то путаете. Он переживает глубочайшее падение в своей жизни. Помните, накануне Иисус с учениками проводит вечерю и говорит, что один из вас предаст меня. Что в ответ на это говорил Петр? Ну, порвал себе рубаху и сказал, Иисус. Вот если вот все вот эти, на учеников показывая, тебя предадут, то я, да я за тебя и в темницу, да я там за тебя всех порву. Там, он, кстати, это даже доказал. И к этой истории мы тоже вернемся, когда он ухо отрубил там одному человеку за Иисуса Христа. А потом пришло время, и как дым, или как утренний туман, все его обещания испарились. И ведь ученики не знали, что Иуда будет предателем. И когда Петр это сделал, получилось, что предателем-то выступил он. Петр выступил, а не Иуда. Иуда тихонечко свое дело сделал и ушел тихонечко в сторону. А этот же рубаху на себе рвал. В верности клялся. Да я за тобой, да я с тобой, да моя жизнь тебе. А потом раз, и оказывается не тебе моя жизнь. Потому что обстоятельства поменялись. И все мы с вами так или иначе в подобные вещи попадаем. Как Петр поднялся. Это удивительно, друзья мои. Ну, во-первых, он заплакал. Если мы прочитаем Евангелие, то мы увидим, ну, давайте даже, может, откроем, или повесим там вверху, да. Вот Матфея, это 26 глава, с 33 по 35 стих. Что там у нас написано? Давайте прочитаю с вами так. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастырей, рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Потом происходят события, о которых я говорил, а сейчас, Сонечка, 75 стих напиши. Или, как сказать, покажи. В этой же главе 75 стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». То есть так оно и получилось. И вот его реакция. И выйдя вон, плакал. Горько плакал. Евангелие Луки то же самое нам эту историю рассказывает. И говорит, что то же самое реакция. Заплакал. Пережил осознание. Господи, что же я наделал? Друзья мои, всякий подъем в нашей жизни начинается с покаяния. Пока не придет покаяние внутреннее, раскаяние, осознание того, что я сделал не так, неправильно, подъем не получится. Это вот наша жизненная синусоида, она так и будет идти вниз, пока не придет раскаяние. И вот Петр раскаивается, переживая, что от Иисуса отрекся. И что происходит с ним дальше? Мы видим удивительные перемены с Петром. Деяния апостолов, глава номер 2. Дух Святой сходит. Получают они крещение. И этот же самый Петр, который в этом же Иерусалиме каких-то полтора месяца назад боялся признаться, что он имеет принадлежность ко Христу, встает в центре города, безбоязненно начинает проповедовать о Христе. И ему все равно, кто о нем чем там подумает, что о нем там скажут, как от него люди отреагируют там, и так далее. Он встает и проповедует о Боге. Он поднялся. Он поменял свое отношение к своей принадлежности ко Христу. Не пугаясь уже ничего. Почему? Раскаяние пришло, потому что. Пришли перемены эти внутренние. Понимание, сознание того, что сделал для меня Христос. Следующий момент у Петра. Следующее падение Петра. Оно происходит тоже удивительным образом. Евангелие Матфея, глава номер 16. Там Иисус беседует с учениками своими и задает им вопрос. За кого почитает меня этот народ? А потом спрашивает, за кого почитаете меня вы? Петру приходит откровение. Кто такой Христос? И помните, да, что Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Конечно, русский перевод Библии создается такое впечатление, что как будто бы церковь основана на Петре. Потому что ты Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою. Здесь, конечно, игра слов. Греческий оригинал будет звучать: «Я говорю тебе, ты Петр», что в переводе означает «камешек», «и на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это два разных слова. То есть подразумевалось, что скала – это Иисус, или откровение о том, кто есть Христос, а Петр – это маленький камешек, как и все мы, из которых устрояется духовный дом. Это так, маленькое богословское учение. Так вот, Петр получает откровение о том, кто Христос. О, ну имидж сразу. Я узнал, кто такой Христос. И спустя короткое время Христос объясняет, что Христа ждет, вообще для чего Он пришел. Что Ему надлежит быть убиту, там, пострадать там, и прочее, там, и так далее. И Петр, имеющий откровение о том, кто Христос, подходит к Нему: «Господи, ну, оно тебе это надо? То зачем тебе это?» Ну, он наполненный откровением о том, кто есть Бог, понимает, что Христос должен тут замутить какие-то серьезные вещи в Израиле, там все поднять, римское господство свергнуть. Какой крест? О чем, Господь, ты говоришь? Какие страдания? Зачем? Давай мы тут такие вот дела будем делать. И он думал, что, получив откровение о Христе, что он такой важный такой, что он может вот это отговорить Иисуса от креста. И тут же Иисус ему говорит следующую фразу. Только что говорил: ты Петр, я на тебе церковь создам. 3 секунды проходит. Но ты иди от меня, сатана. Вот у Петра, вот у него синусоида была, я вам скажу. И потом ниже плинтуса. Ниже даже, не знаю чего, ниже нижнего. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Петр не может понять, зачем нужен крест. Как сегодня и многие из нас, мы не можем понять, зачем крест. Зачем страдания? Добровольные причем страдания. Не в смысле там того, что там тебя заставили, а добровольно. То есть ты сам добровольно лишаешь себя определенных вещей ради Господа. Но я, честно говоря, понимаю, почему мир на нас иногда странно смотрит. Почему вот мы такие вещи делаем. Но мне непонятно, почему мы, христиане, порой так друг на друга смотрим. Почему мы, верующие в Бога, отвергаем крест, свой крест, который нам нужно нести. Наше посвящение ради Христа, наши жертвы ради Христа. Когда мы отказываемся, я не могу понять, почему сегодня в Церкви Христовой тема креста стала темой ироничной. Когда люди реально несут крест, они служат Богу, это стало объектом насмешек, ироний, шуток или изречений: да ему больше всех надо просто, то он там выпендривается или еще что-то. Я не могу понять, братья и сестры, что с нами происходит? Иисус сказал: кто не несет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником. А сегодня люди в церкви, несущие крест, то есть осуществляющие служение, посвящение там, жертвующие своей жизнью, семьей своей в том числе, стали объектом насмешек и ироний. Это падение, которое переживал Петр. Падение, которое говорило о том, что для него более спокойная жизнь со Христом была, ну, более лучшей, нежели крест. Кому нужен этот крест? Добровольный причем. И как Петр поднимается? Какие перемены приходят в его жизнь? Евангелие Иоанна, 21 глава. Я говорю, что мы к этой главе сегодня вернемся еще не один раз. 21 глава. Мы прочитаем с вами последние стихи. «Истинно говорю тебе...» Это Иисус обращается к Петру. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». 19 стих, будьте внимательны, что здесь написано. «Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Он сказал, какую смертью, слышите? Петр прославит Бога. Предания о святом Петре говорят следующее. Это уже не библейская история, это предание. Говорит о том, что Петр был в Риме. И когда он был в Риме, в это время происходили жесточайшие гонения, которые происходили при императоре Нероне. Когда Рим сгорел, и потом из 14 кварталов Рима уцелело только 4, и потом Нерон, чтобы найти тех, на кого выместить гнев толпы, обвинил христиан в поджоге. И христиан уничтожали просто там различными изуверскими способами и так далее. И Петр, он вышел из Рима. Он оставил это место гонений. И предание говорит, что когда он шел по дороге из Рима, ему встретился Христос со словами, которые стали основой романа Генриха Сенкевича. «Кама грядеши? Куда идешь?» Это предание говорит, что Иисус встретился с Петром и задал ему вопрос, «Куда идешь, Петр?» И Петр, развернувшись, вернулся обратно в Рим добровольно, сам. Был предан в руки римских властей. И когда наступил его час, чтобы ему отдать жизнь за Христа, он попросил, чтобы его распяли вниз головой, потому что посчитал недостойным быть распятым так, как был распят Христос. И предание говорит, что Петр был распят действительно вниз головой на кресте. Что произошло с Петром? Еще вчера он был против креста. Что происходит с ним сегодня? Он поднялся. Он упал в очередной раз, но он поднялся. И как высоко. И как высоко. Возлюбленные, наверное, уже не буду останавливаться еще на остальных примерах, потому что уже после креста говорить о чем-то другом как-то, наверное, не совсем, может быть, будет даже важно. Если можно, Полиночка, пожалуйста. Хотя у него, говорю, у него этих ошибок было много. И в порыве гнева он отрубил ухо этому человеку, да. А потом спустя время он уже не дает места своему гневу. А когда некий Симон, увидев, что через апостольские руки передается Дух Святой, деньги принес, что за деньги хотел Дух Святой купить, Петр уже не стал ему рубить голову, а сказал, «Но серебро твое да будет с тобой в погибель, ты дар Божий решил за деньги получить». Он уже поменялся внутри. С этой рыбы, про которую я говорил вам сегодня, что он там, иду ловить рыбу, да, сказал, что, то есть, потерял всякое желание в служении Богу, что ему это не надо. А спустя время он ждет Святого Духа. Ждет не один день, не одну неделю. В ожидании находится. В ожидании Бога. Подъем и падение, подъем и падение, подъем и падение. Через это проходят все. 7 раз упадет праведник, но встанет. В нашем случае, наверное, это уже 19-й раз. У кого-то 32-й. Мы уже несколько раз, уже по 7 раз падали. Друзья мои, самое главное слово в 24 главе 16 стихом притчи. Главное слово «не упадет». А какое? Встанет. Встанет таки, поднимется, поменяет отношение к тому, что было сделано вчера. Изменится внутри. Оставит прежние неправильные вещи. Встанет. Несмотря ни на что. Потому что праведник не может находиться долго в состоянии падения. Не может. Природа другая. Божья природа в нас не позволяет нам долго не прощать, долго ненавидеть, долго там, не знаю, не жертвовать, долго Иисуса не любить. Не позволяет. Мы не можем долго находиться в состоянии падения. Не можем. И потому синусоид нашей жизни разворачивается. Мы поднимаемся снова. Поднимаемся снова. Да, через очередные падения, но снова поднимаемся. во имя Иисуса. Поднимемся, святые. Аллилуйя.